Наталья Дементьева. Рассказы о Петре Великом. Кулинарная революция. Февраля 1712 года Петр I женился на Марте Скавронской, которая попала в российскую историю прямо с кухни пастора Глюка, у которого она была домоправительницей. Свадьба императора и бывшей служанки ничем не напоминала пышные торжества по случаю его женитьбы на Евдокии Лопухиной. Навсегда исчезли бояре с бородами, многодневные свадебные приготовления и рыдания невесты. В 7 утра состоялось скромное венчание в Петербургской церкви святого Исаакия Далмацкого. Гостей, среди которых было много моряков, с женами принимали в Зимнем дворце. Петр повесил над свадебным столом новую люстру из слоновой кости и черного дерева, которую сам выточил на токарном станке. Император был бережлив и даже скуп, когда дело касалось его личных нужд. Он назначил своему кухмистеру Фельтону мизерное жалование и увеличивал благосостояние повара за счет гостей, которые платили за еду на петровских пирушках по червонцу с носа. Когда Петр обедал дома, на первое обычно подавали горячие кислые щи, затем кашу, студень и холодного поросенка в сметане. Причем царь всегда первым выбирал приглянувшийся ему кусочек. Однако на этом обед не заканчивался, поскольку на столе появлялось холодное жаркое из утки с солеными огурцами и ветчина. Иностранец, которому выпало счастье увидеть, как обедает русский царь, был несказанно удивлен. Непостижимо, сколько он обычно съедал во время трапезы, не считая того количества пива, лимонада и других напитков, которые он выпивал во время еды. Бутылка или две пива, столько же или даже больше вина, затем он пил ликеры, а в конце еды полштов специально приготовленной водки. Любимым заморским деликатесом на столе Петра Алексеевича был лимбургский сыр. Его подавали в конце трапезы. Лимбургский сыр, производившийся на территории герцогства Лимбург, отличался необыкновенно мягкой консистенцией. После разрезания живой сыр растекался по тарелке и издавал такой едкий запах, что далеко не все могли его вынести. Считалось дурным тоном появляться в обществе, поев лимбургского сыра, потому что от зловонного запаха изо рта дамы падали в обморок. Петр любил запросто заходить в дома состоятельных петербуржцев и частенько оставался обедать, да не один, а со свитой. На этот случай всегда держали значительный запас провизии и вина, поскольку было известно, что от обедов царь ложится вздремнуть до ужина, а поужинав сидит до поздней ночи. Чаще всего Петр Великий бывал в гостях у первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича Меншикова. Вполне возможно, что царь это делал из соображения экономии на продуктах пропитания. В великолепном дворце Меншикова столы ломились от разнообразных кушаний. На десерт подавали ананасы, арбузы и инжир. Эти экзотические фрукты были не привозными, а выращивались в огородах и больших оранжереях, устроенных около меншиковских дворцов. Дни рождения и именины Петр тоже предпочитал праздновать у Александра Даниловича и за его счет. В 1710 году, в день Петра и Павла, во дворце Меншикова состоялся именинный обед. На именинах так много ели, много пили и много стреляли, что высокопоставленный разгул походил на крестьянскую пирушку. В середине обеда вынесли в зал цельного зажаренного быка, которого готовили в течение 2 дней. На следующий день пир в доме Меншикова продолжился. Датский посланник, вице-адмирал Юст Юль, присутствовавший на именинах, писал: было большое собрание, состоявшее как из мужчин, так и женщин. Все присутствующие без различия пола и состояния вынуждены были прыгнуть в канал, вырытый у дома, и простоять там 2 часа кряду, выпивая за здравные чаши. Одни только царевны были пощажены. Петр первым из российских царей поднял железный занавес и отправился в длительные заграничные поездки. В 1717 году государь решил побывать во Франции. По пути в Париж он останавливался в маленьких городках, расхаживал по улицам без охраны, заглядывал в бедные крестьянские дома и с удивлением обнаружил, что сколько дорогу видели, бедность в людях подлых великая. За Петром всюду ходили толпы зевак. Они страшно раздражали царя, ведь считалось, что он путешествует инкогнито. А еще ему не очень нравились торжественные обеды, отнимавшие слишком много времени. Петр приказал без остановки проехать город Амьен и Бове, узнав, что городские власти приготовили пиры по случаю его прибытия. Вечером 21 апреля 1717 года в Париже было светло, как днем. К приезду русского царя на улицах установили специальные переносные фонари. Карету коронованного туриста сопровождали 300 конных гренадеров. Для Петра Великого были подготовлены роскошные апартаменты в Лувре. В спальне усталого путника поджидала великолепная кровать с балдахином на позолоченных колоннах. Перед отходом ко сну Петру и его свите был предложен легкий ужин. 2 стола накрыли на 60 персон и сервировали 800 различными блюдами. Однако русский царь окинул равнодушным взглядом французские разносолы, попросил подать ему пареные репы, попробовал 6 сортов вина, закусил ломтиком бисквита, выпил 2 стакана пива и вышел из зала. Петр спустился во двор, где остановился его экипаж, достал свою любимую походную кровать и устроился на ночлег в гардеробной. Французы были изумлены. Петр порадовал мемуаристов тем, что не стал изменять своим привычкам. Он рано вставал и рано ложился спать. Не переодевался к обеду, а выходил к столу в ночном колпаке, халате и, о ужас, без галстука. По субботам ходил в русскую баню, выстроенную для него на берегу Сены. Государь не давал ни себе, ни придворным ни минуты покоя. Ему хотелось все увидеть и везде побывать. В обсерватории, в Академии наук, в анатомическом театре, в королевских загородных резиденциях. Французы заметили, что царь всегда держит при себе карандаш, которым набрасывает на бумагу чертеж всего, что покажется ему заслуживающим внимания. Монарх пробыл в Париже 43 дни, в которые больше осмотрел и заметил, нежели другие могли бы сделать в год. От переутомления Петр заболел. Его лечащий врач Роберт Орескин предписал царю фруктовую диету и лечение минеральными водами в городе Спа в австрийских Нидерландах, нынешняя Бельгия. Читая официальную хронику путешествия, интересно проследить, как подействовал на Петра воздух дальних странствий. Если в начале пути он предлагал своим спутникам довольствоваться сухарем и водой, то со временем счета за банкеты росли как на дрожжах. В городе Реймсе царский кортеж остановился всего на несколько часов, но муниципалитет потратил 450 ливров на угощение. В городе Шарлевиле Петр со свитой провел 2 дня, что обошлось городу в 4000 ливров. Когда остановились в городе Льеж, на походную кухню Петра было доставлено 170 фунтов различного мяса, 1 косуля, 35 цыплят и кур, 6 больших индюков, 83 фунта ветчины, 200 раков, 200 яиц, 15 фунтов лосося, 2 больших форели, 3 бочки с пивом, 1 говяжий язык и 2 свиных языка, 6 пар голубей, 2 щуки, 20 фунтов масла. Лейб-медик Орескин пытался удерживать августейшего больного от излишеств в еде, но Петр, как настоящий русский мужик, резонно ответил: «Никакого лечения, пока не приехали в СПА». На курорте главе государства российского было предписано выпивать по стакану минеральной воды 3 раза в день. Но Петр не подчинился больничному режиму и принялся лечиться с поистине царским размахом. Он выпивал не один, а 21 стакан воды, потом бутылочку хорошего винца и заедал все фруктами. Однажды пораженный медик подсчитал, что царь, употребив неимоверное количество минеральной воды, съел 2,5 килограмма вишен и 12 фиг. Лечение минеральными водами так приглянулось первому русскому курортнику, что он решил организовать нечто подобное в России. Когда в Волонецкой губернии открыли железистые источники, Петр, милосердствуя к своим подданным яко отец, издал подробные наставления для больных. Он требовал, чтобы на курорт приезжали только по направлению местного врача, а самое главное – строго соблюдали прописанный доктором режим употребления воды. В 1719 году Петр приехал в Волонец лечиться. Оглядев дело рук своих, он сказал: «Врачую тело свое водами, а прочих примерами. И в том, и в другом исцеление вижу медленное. Все решит время».
Вы слушали рассказы о Петре Великом. Читал артист Юрий Елагин. Автор текста Наталья Дементьева. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.